В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ну что ж, военное положение вводится в 4 частично занятых российскими войсками регионах Украины. Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Сегодня в эфире у нас политолог Станислав Белковский, экономист Дмитрий Балкунец, ну и, надеюсь, подойдет военный эксперт Алексей Мельник. Итак, своими указами Владимир Путин вводит военное положение в 4 аннексированных регионах Украины.
В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета.
Но кроме этого, средний уровень реагирования вводится в 8 приграничных территориях и режим повышенной готовности в остальных регионах центра и юга России. Станислав, здравствуйте. С чем связаны сегодняшние решения? Как вы их объясняете?
Надо сказать, что в последнее время Владимир Владимирович Путин ведет себя абсолютно предсказуемо и логично. В рамках той логики, которая была им необратимо избрана 24 февраля нынешнего года. В общем и целом, эта логика саморазрушительная, как для него, так и для государства Российской Федерации. Но с этими плодами мы все столкнемся еще чуть позже. Вернее, мы с ними сталкиваемся каждый день, но осмысление этого придет к правящей элите немногим позже, хотя к значительной части ее отрядов уже пришло. Совершенно очевидно, что вторая армия мира оказалась блефом и фейком. Она не в состоянии продолжать наступление в Украине. И в первую очередь, с точки зрения самой организации, структуры и построения этой армии, а не тех или иных технических ресурсов, включая людские. В этом смысле она совершенно непригодна даже для частичной мобилизации, потому что нет ни механизмов мобилизации, ни системы учета военнообязанных, вернее, не военнообязанных есть, но нет тех, кто системы учета и определения тех, кто действительно может и хочет воевать. И таких людей, возможно, несколько сот тысяч в России-то и есть, взрослых россиянских мужчин. Пытаются отправить на фронта кого угодно, только не их. Только отправляют тех, кто и воевать не может и не хочет. И нет, собственно, материально-технических ресурсов для мобилизации, поскольку они все как-то разворованы, но в полном соответствии с философией российской экономики роза, распила, отката и занос. И сейчас, чтобы оборонять аннексированные территории Украины, почти 20% ее территории, нужно, безусловно, объявить военное положение, чтобы, собственно, в преамбуле этого указа военное положение сказано, что оно вводится в связи с агрессией с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации. То есть нужно отвечать всеми средствами и способами, включая применение неконвенциональных средств и методов ведения войны, и в том числе оружия массового уничтожения. Это все возможно только в формальном режиме военного положения. Кроме того, де-факто частично военное положение вводится на всей территории России, поскольку в соответствии с пунктом 3 этого указа Владимира Путина отдельные элементы военного положения могут вводиться во всех субъектах Российской Федерации. Я бы отметил, что все это еще и ответ федеральных силовиков от Министерства обороны до Федеральной службы безопасности на ту критику, которой они подвергались в последние недели и месяцы, и не со стороны каких-то оппозиционных, конечно, кругов, на которые они давно и прочно плевать хотели, а со стороны лоялистов, активных сторонников спецоперации Z, наконец, таких влиятельных фигур, как Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. И, собственно, квинтэссенцией этой критики было предложение, поддержанное в том числе господами Пригожиным и Кадыровым, которых в системе путинской власти маргиналами и фриками уж никак не назовешь, отправить на фронта силовиков, которых в стране силовиков-дармоедов, как почти дословно сказали упомянутые мною влиятельные лица, 5 миллионов человек. Причем бы 2,5 из них не отправиться в Украину и, так сказать, тем самым не снять вопрос о призыве людей к мобилизации людей совершенно к военной службе и тем более к войне непригодных, ни физически, ни морально. И теперь федеральные силовики все пределы, вся федеральная силовая вертикаль, потому что нужно обеспечивать режим повышенной готовности в 26 регионах Российской Федерации. Нужно предотвращать теракты, нейтрализовывать диверсантов. Сегодня Владимир Путин сказал, что Украина сформировала на территории России целое бандитское подполье, Как она могла это сделать в условиях тотального засилья ФСБ и контроля над всем и вся? Другой вопрос, но и сформировала же. И теперь с этим бандитским подпольем надо бороться. Поэтому силовики не поедут воевать. Они будут решать все проблемы непосредственно у себя дома. И это тоже важный, хотя не самый главный, но очень важный результат введения военного положения.
Я напомню, что дает военное положение. Это согласно закону военной цензуры, задержание до 30 суток, интернирование иностранцев, комендантский час, изъятие имущества. Ну, в общем, полный, так сказать, набор отмены прав человека. Вот. И действительно, как Станислав сказал, элементы этого военного положения, согласно пункту 3 указа Путина, временные ограничения могут применяться и на других территориях России по решению властей. Но достаточно много действительно комментариев сейчас, Станислав, что вот это такая идет фактически милитаризация жизни европейской России, введение новых элементов диктатуры. Вы с этим согласитесь?
По сути, ничего качественно нового не происходит. Эти методы управления были опробованы еще в период эпидемии COVID-19. Точно так же Владимир Путин делегирует всю ответственность региональным властям, не передавая для этих никаких дополнительных полномочий или иных ресурсов, включая материальные, что тоже вполне логично. Ведь каждый губернатор – это звено коррупционной всей системы управления Россией. Собственно, каждый губернатор поставлен на свою должность какой-то большой корпорации. Ну и в критические моменты истории судьбы путинской России, путинской Российской Федерации, эти корпорации должны отвечать, в том числе своими деньгами. Поэтому не дело Кремля и правительства думать о том, где взять дополнительный ресурс. То есть Путин, как всегда, переваливается в критические ситуации с больной головы на здоровую. Мы помним еще с момента катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Он, прошу прощения за неудачный каламбур, не всплывал на поверхность достаточно долго. Когда всплыл, то пожалел очень об этом, объявив потом возмущенных вдов чуть ли не женщинами легкого поведения. Так и здесь. Вот он одну ответственность делегировал точно губернаторам, как во время ковида, другую – Михаилу Владимировичу Мишустину, который стал Иосифом Сергеевичем Сталином наших дней, возглавив некий специальный координационный совет при правительстве, призванный мобилизовать все ресурсы, все для фронта, все для победы, принять все необходимые управленческие решения с целью спасти тонущую и гибнущую, извините за это еще раз, невольную ассоциацию с той катастрофой, с которой путинское правление начиналось, спецоперацию Z, да, и, так сказать, ответить за все провалы и промахи, опять же, федеральных силовиков, включая Министерство обороны. То есть фактически как-то замылить тот факт, что у России нет декларированных, обещанных на протяжении ряда недавних лет титанических вооруженных сил. Ну и Сергей Семенович Собянин тоже при деле, поскольку он глава самого богатого региона и всегда может откупиться от каких-нибудь проблем, он назначен главой, как я понимаю, группы Госсовета по проведению мобилизационных мероприятий.
Станислав, а какой из этих советов или госсоветов, уж я не очень понимаю, он важнее? Или они будут толкаться вот как бы на этой площадке, отбирать друг у друга полномочия, конкурировать, ну и, естественно, обращаться к верховному арбитру?
Я не думаю, что они будут бороться за полномочия в реализации самых непопулярных мер из возможных. То, что все происходящее крайне непопулярно даже среди базового путинского электората, традиционных пассивных лоялистов, это очевидно и для господина Мишустина, и для господина Собянина, и для всех. Не случайно с такой поспешностью свернута частичная мобилизация. Да? Причем Сергей Семенович Собянин, обращаясь к москвичам по поводу завершения этой мобилизации, ясно дал понять, что это он обращается как больным ковидом, как жертвам эпидемии. Он не говорит о том, что люди должны пойти на фронт умереть за родину. Нет, ни в коем случае. Он понимает прекрасно бедствие и страдания москвичей из-за мобилизации, тем самым отлично отдавая себе отчет, что происходит, насколько вообще страна не любит всего этого, но тем более столицы, Москва и Санкт-Петербург, и Московская область, безусловно, которая завершила частичную мобилизацию в тот же день. Поэтому господа Мишустин, Собянин, губернаторы будут пытаться сбагрить ответственность друг на друга. Вряд ли они будут стремиться повесить себе на грудь орден за все это непопулярное. Но Владимир Путин этого и хочет, поскольку он выводит из-под удара себя, из имиджевой, из политической точки зрения, как он всегда делает в аналогичных ситуациях. То есть, еще раз прошу прощения, вернусь к своей стартовой мысли. Во всех нынешних мерах и решениях Владимир Путин предсказуем и логичен, как никогда прежде. Он путинск, как никогда прежде. В нем вот все основные черты этого правителя воплощены в полном объеме в том, что сейчас происходит.
Ну, то есть, это не вертикаль прямой какой-то диктатуры, вот этот вот координационный совет, и эти советы на местах, ну, вот Леонид, скажем, Гозман об этом пишет, это все-таки нечто другое.
Ну какая же может быть прямая диктатура во главе с Мишустиным? Диктатуру должен возглавлять лично Путин. А если что-то возглавляет лично не он, то это значит максимум ответственности, применимый полномочий, то есть максимум черных шаров, применимый белых.
Дмитрий Балкунец с нами. Дмитрий, как вы видите путинские указы? Насколько они могут повлиять на экономическую обстановку, может быть, хаотизировать ее? Что вам видится вот в этом важное?
Но я согласен с формулой «царь хороший, бояре плохие». Это такая давняя установка, которая в России успешно действует на протяжении многих лет. А если мы посмотрим на расписание политическое в России, то до очередных президентских выборов остается менее 17 месяцев. Вот, соответственно, приходится торопиться. Но, кстати говоря, вот с учетом этого указа выборы можно вообще перенести потом куда-нибудь на неопределенный срок, учитывая сложное международное положение. Очевидно, что экономика, конечно, будет каким-то образом страдать, но Россия как-то умудряется пока эти санкции обходить. В общем, они не сильно пока влияют на электорат, который вот в той или иной степени довольствуется каким-то выбором между телевизором и холодильником. То есть самой знаменитой формулой стабильности, которая на протяжении последних лет давала какой-то базис. Ну а сейчас те самые диванные войска, призванные и мобилизированные на фронт. Вот, и для них начинается тоже момент истины, потому что очень долго содержать эти вот мобилизационные войска на фронте в горячей фазе, а еще получать повестки какие-то, либо получать похоронки домой, то это, конечно, будет вызывать возмущение тех самых диванных войск, которые раньше поддерживали всю эту операцию, глядя какие-то ток-шоу политические и наслаждаясь тем, что им рассказывают о каких-то ЖД-бандеровцах, каких-то там коронавирусах, которые в Украине изобретают и прочим и удовольствием. Поэтому сейчас для Путина как раз наступает очень сложный период, и нужно торопиться, поэтому он и принимает такие решения. Хотя я вижу, что у некоторых людей, которые поддерживают эту войну, особенно из партии войны, так называемой, в публичном пространстве, давно есть желание применить более жесткие меры, например, по центрам принятия решений. Отдельно там предлагают более решительно действовать, там, Киев бомбить, центральные административные здания в Киеве разнести и там. Много чего предлагается, но пока мы видим, что довольствуется вот какими-то такими мерами, которые вот как-то должны, по их мнению, зачем-то решить этот вопрос. И, кстати говоря, так и не то за вот эти месяцы войны, даже годы, когда Россия в первый раз в 2014 году вступила, но если мы говорим с февраля 2022 года, то никто не ответил на вопрос, зачем Россия влезла в Украину, зачем эти земли? Там, помимо короны мышей и всего прочего, звучали вот недавно наиболее бредовые мысли, которые отдельные эксперты озвучивают, что вот появились площади для того, чтобы выращивать овощи. Простите, а что, в России нету где овощи выращивать? И столько денег потратили на эту войну, чтобы овощи выращивать? Можно 1000 лет было на эти деньги и кормить Россию, и еще весь мир кормить на эти деньги, которые ушли на эти овощи. То есть абсолютно нет никакого объяснения логического, зачем нужно это было делать. И пока я думаю, что пропаганда не знает ответ на этот вопрос, и чем дальше вглубь, тем больше будет проблем, в том числе в экономической области.
Станислав, а у вас есть ответ на вопрос «зачем», вот который Дмитрий, так сказать, нам вынес?
Версии, которые вбрасывались официально, полуофициально или неофициально по кремлевской линии, зачем? Во-первых, Россия уже заработала почти 12 триллионов долларов на спецоперации Z, потому что, потратив менее 1 триллиона, она получила полезных ископаемых всяких на оккупированных украинских территориях на 12,4 триллиона. Особенно запасов лития, которые будут определять неуглеводородную энергетику в новейшей эпохе. Это на полном серьезе транслировалось вполне околовластными экономистами и экспертами вообще. Безусловно, мы все знаем версию о том, что если бы Владимир Путин так не поступил, то уже, так сказать, везде стояли бы войска НАТО, и Россия стала бы жертвой агрессии с украинской территории не далее как 8 марта нынешнего года. Именно поэтому, кстати, вот 8 марта я покинул Россию, видимо, я бессознательно уверовал в эту версию и решил не дожидаться, пока Украина нападет. Хотя на нее Россия напала 2 недели раньше, но никто ж, тот праздник тоже не отменял, вдруг бы Украина напала все равно. А если говорить в целом, зачем это нужно, это спецоперация по обрушению американо-центричного мира. И Украина лишь территория этой войны. Цель сделать так, чтобы Россия была полностью изолирована и дистанцирована от американо-центричного мира. И в этом смысле спецоперация Z уже достигла своей цели. Россия оказалась в полной изоляции, в полном одиночестве. Потому что для Владимира Путина с точки зрения психологии бессознательного изоляция, одиночество – гарантия полной, нерушимой и неделимой безопасности. О чем именно такими словами он неизменно говорит долгие годы напролет. Это прекрасно понятно, откуда берется. Берется из его санкт-петербургского, то есть ленинградского, прошу прощения, детства, из Баскового переулка. Потому что как же защитить себя от банд дворовых хулиганов? Ну, путем полного одиночества и изоляции от них. Да, вот, так сказать, именно таким путем Владимир Ильич пошел и преуспел. Да, учитывая, что Путин равен России, как мы знаем, а Россия равна Путину, это высказал Вячеслав Викторович Володин, но едва ли он сам это придумал. Он скорее интерпретировал и транслировал мысли верховного вождя. Да, если Путин в изоляции, то и Россия в изоляции. Путин в бункере, и Россия в бункере. Так оно и получилось, как это не смешно. И в этом смысле, несмотря на развал той военизированной структуры, которая еще недавно была известна как «Вторая армия мира», на крах практически второй армии мира на украинских фронтах и так далее, де-факто спецоперация Z уже оказалась успешной. И Владимир Путин, как это не смешно, или, может быть, не слишком печально до слез, руководствуется именно логикой этого успеха.
Да, ну давайте посмотрим на военную картину. Так получилось, что вот это вот военное положение введено, а буквально параллельно происходят события вокруг Херсона. Значит, вывоз России населения из оккупированного Херсона, прилегающих районов. На экране появлялся генерал Суровикин, подчеркнул, что ситуация такова, что, возможно, придется принимать непростые решения. Вот как это понять? Ну, давайте, Дмитрий, вот что ждать? Ждать эскалации военных действий на земле? Что вам видится?
Я думаю, что, конечно, будет какая-то активная фаза сейчас наступления, но очевидно, что, наверное, российская армия будет пытаться что-то сделать на Херсонском направлении, а если там действительно произойдет прорыв этой дамбы, там есть расчеты вообще 80-х годов, которые показывали, что часть города Херсон идет под воду на несколько суток. Поэтому, наверное, эта эвакуация, которую они планируют, она оправдана в каком-то смысле. И, кстати говоря, каскад этих электростанций строили в поствоенный период, еще во времена Сталина это начинали, и цель была как раз каскад на Днепре построить для того, чтобы в случае вот войны можно было затапливать какие-то территории. Ну вот, видимо, сейчас будет что-то подобное делать. Но очевидно, что Путин будет сейчас пытаться каким-то образом дотянуться до Киева, потому что для него важно, наверное, все-таки ликвидировать Зеленского. Я думаю, что Россия на это пойдет. Вот. И не случайно те меры, которые предпринимаются, в том числе проведение определенных учений на территории Беларуси, наверное, в том числе для того, чтобы, может быть, попробовать еще раз зайти с территории Беларуси на Киев, либо для отвлечения внимания, потому что сейчас мы видим, что в Беларуси вводят и технику военную, и какие-то там масштабные учения планируют провести. КГБ Беларуси говорит о каких-то планах Украины по захвату каких-то маленьких районных центров на юге Беларуси, только непонятно, зачем они должны быть захвачены и что там должны делать. Но это, видимо, делается для того, чтобы опять каким-то образом и внимание отвлечь, и провести в Беларуси скрытую мобилизацию, что, кстати, сейчас пытаются власти белорусские сделать. Но думаю, что...
Тогда отдельно белорусский сюжет, это довольно интересная история. Я к Станиславу тоже обращусь. Собственно, вот эти вот непростые решения, да, то, что генерал выдал. Как вы его поняли? Что это? Угроза действительно подрыва Каховской плотины или шантаж, или еще что-то? В общем, вот совпадение явления, так сказать, генерала Суровикина с этими всякими такими намеками, или, так сказать, действительно это вот часть общего какого-то плана? Значит, вчера этот Суровикин, а нынче, значит, указы о военном положении.
Широко разрекламированное интервью Сергея Владимировича Суровикина не произвело, надо сказать, на меня большого впечатления. Это не был харизматичный генерал типа Александра Ивановича Лебедя, нет. Это был, так сказать, типичный старший офицер наших вооруженных сил, который читал суфлера текст даже без выражения. плохо отделяя одни смысловые фрагменты от других на протяжении 8 минут. И ясно, что Сергей Суровикин ничего не решает. Все решения, ну, может быть, на тактическом уровне решает, но все ключевые решения принимает лично Владимир Путин. И просто нашли очередную говорящую голову, которая в случае чего должна будет взять на себя ответственность. Ну, за что-то Мишустин, за что-то Собянин, а за что-то и Суровикин, чем он хуже, в конце концов. Да, его неугомонный темперамент известен всем, не случайно именно он подавил танками господ Комаряусова и Кричевского в августовские дни, в дни августовского путча 1991 года, потом получил год условно за торговлю оружием, потом, кажется, подозревался в рукоприкладстве по отношению подчиненных и даже в причастности к самоубийству своего подчиненного и так далее. То есть это такой отмороженный bad guy, который нужен Владимиру Путину, особенно в этой ситуации, и сопоставимый в этой роли и качестве с господами Пригожиным и Кадыровым, ранее упомянутыми, хотя те, естественно, гораздо более влиятельные люди, чем господин Суровикин. Но он озвучил очень понятную вещь, что Россия эвакуирует Херсонскую область и сдает Херсон, потому что нужно забрать с западного берега Днепра весьма мощную боеспособную группу, которая там находится, и которая в условиях паралича снабжения просто может быть окружена и разгромлена украинскими войсками, что станет непоправимым ущербом даже для того состояния, в котором сейчас находится бывшая вторая армия мира. С другой стороны, они так часто говорят, в том числе господин Суровикин, ну, я не утверждаю, что он лично об этом говорил, но так много рассуждений о том, что вооруженные силы Украины, значит, взорвут дамбу на Каховской ГЭС и затопят Херсон, что складывается устойчивое впечатление, дескать, это российская сторона собирается так сделать, затопить Херсонскую область. Ну и в-третьих, поскольку Владимир Путин неоднократно и достаточно недвусмысленно угрожал применением оружия массового уничтожения, в случае агрессии против российской территории, а что эта агрессия существует, и зафиксировано, говорится, в преамбуле пресловутого указа о военном положении, то есть это уже факт, который констатирует российский президент, то, значит, возможно, Херсонская область и станет ареной этого удара, территории этого удара, особенно с учетом того, что удар, по многим оценкам, и должен прийтись по крупному скоплению войск, украинских войск. Вот к чему это все и какой сценарий будет избран, пока совершенно не ясно, во всяком случае ясно другое, что эвакуация населения Херсонской области не к добру. И ясно, что она, так сказать, к каким-то серьезным эксцессам, к которым российская власть готовится в полном объеме.
К нам присоединился военный эксперт Алексей Мельник. Алексей, что вы скажете вот об этой эвакуации, о том, что, так сказать, может быть, грозят какие-то опасные очень действия, хотя, конечно, уже за последнее время там много всего произошло, и удары ракетами, и дронами, и по 16 областям Украины. Большое количество погибших и раненых. В общем, картина такая серьезная, но еще вот когда к этому добавляется история с Херсоном, может быть, вы нам объясните, что происходит?
Я, по большому счету, согласен с оценками господина Белковского о том, что действительно заявление российского командующего, это был анонс того, что Россия собирается взорвать плотину и, соответственно, устроить цунами и потоп на всей территории, которая лежит ниже Новой Каховки. Единственное, что может поставить под сомнение, это то, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие именно в районе Херсона. Потому что, в общем-то, создание техногенной катастрофы такого масштаба, как взрыв плотины, это также оружие массового уничтожения, поскольку территория, которая может быть залита высотой в 1-2 метра, вот, это огромное количество жертв. Как раз тот факт, что эвакуируется население с левого берега, говорит о серьезности таких намерений, потому что правый берег Днепра выше, и основная масса воды пойдет именно туда, где находятся сейчас оккупационные силы. Ну и, соответственно, те населенные пункты, которые попадают в зону затопления.
А что можно сказать о ракетных ударах, которые происходят вот уже 7 октября, ракетных и дроновых? Вот здесь какая все-таки военная составляющая в этих атаках? Или ее вообще нет? Ну вот, я не знаю, предполагают, что хотят заставить расходовать на эти дроны противоракеты, еще что-то, разорить перед холодами, напугать, потом требовать какого-то перемирия. В общем, вот здесь на что расчет идет?
Если попытаться выстроить иерархию таких целей, которые пытается преследовать Россия, то я думаю, что, собственно, военные цели, ну, наверное, далеко где-то, ну, не в первой пятерке. То есть, прежде всего, понятно, что Путину нужно было показать своей внутренней публике, ответить на тот запрос, который был от радикальных этих вот ястребов. Вот. Ну и, наверное, это не просто какая-то группа ястребов. Вот, судя по реакции российского общества, или, я бы сказал, населения, это, кстати, дискуссия о хороших русских, то есть они там, ну и вы же, наверное, смотрите это тоже. То есть вот эти восторги по поводу того, как хорошо, что хохлов загоняют в каменный век, то есть это, ну, как люди, которые радуются или доставляют им удовольствие страдания других людей. Вот. А другие цели, которые также преследуются, то есть это война на истощение, это нанести максимальный ущерб Украине, около 30% инфраструктуры энергетической во время так, уже холодного достаточно сезона, это большой ущерб. То есть причина, почему я сейчас держу там в куртке и не дома, это опять-таки связано с теми ударами, которые были последние 7 дней, потому что в Киеве достаточно сейчас, ну, много ограничений появилось с этими новыми обстоятельствами. Следующее – это то, что, наверное, Путин все-таки пытается каким-то образом компенсировать неудачи, которые на линии фронта. Вот, а то, что на это Украина тратит еще и дополнительные, скажем, какие-то заряды, которые без того ограничены. Ну, я говорю, это далеко не первая цель, которую пытались достигнуть. И в конце концов я хочу сказать, что, в общем-то, всем этим он достигает абсолютно противоположного. То есть уровень готовности украинского общества и государства к сопротивлению от этого только повышается. Вот, ну и он здорово помогает, ну, в кавычках, наверное, Украине в том, чтобы нашим партнерам предоставлять очень убедительные аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины.
Станислав, что вы скажете? Вот пытается ли Путин путем эскалации вот этих военных действий с помощью дронов и ракет добиться выхода на какое-то перемирие, переговоры на своих условиях, так сказать, запугать жертву своей агрессии? Вот есть ли такая цель?
Да, разумеется, но он запугивает в первую очередь Соединенные Штаты Америки. И главный инструмент его запугивания – это, конечно, ядерная угроза. И мы видим, что чувствительными к этой угрозе становятся все больше и больше влиятельных, в том числе в смысле общественного мнения людей. Например, тот же Илон Маск, который после, как мне кажется, состоявшегося около 3 недель назад такие телефонного разговора с Владимиром Путиным, не умолкает на тему того, что нужно предотвратить глобальный ядерный конфликт, а поэтому как можно быстрее деэскалировать ситуацию в Восточной Европе и достичь мира любой ценой.
Об этом мне кажется, что он затих в последнее время.
Нет, он совершенно не затих. Вот только уже после того, как он отозвал свою заявку в Пентагон на финансирование Старлинка в Украине и подтвердил, что готов делать это сам, уже после этого в Твиттере он написал, что все что угодно, точно не нужно трогать Крым, нужно оставить его полностью за Россией, поскольку если будет попытка вернуть Крым Украине, тогда точно глобальный ядерный конфликт неизбежен. Это его свежайшая точка зрения. К этому присоединяются и другие миллиардеры, которые заявляют то же самое. Причем, то есть логика Владимира Путина абсолютно ясна. Значит, нужно довести дело до точки кипения, то есть до того, чтобы Запад испугался реальной гибели планеты в огне ядерной войны, и после этого достичь непозорного мира до конца текущего года. Но для этого, естественно, нужно довести до полного изнеможения Украину. Потому что совершенно очевидно, что Украина с такими условиями не согласится. И не с теми условиями, которые будут непозорными для Владимира Путина. Владимир Путин хочет зафиксировать фактически свой контроль над 20% украинской территории, даже без формального признания. Он хочет возобновить сотрудничество с Европой в энергетической сфере. И необходимым условием чего является снятие части санкций с России, в первую очередь технологических санкций с российских энергетических корпораций и первейшей из них «Газпрома». И в-третьих, он ставит вопрос об обмене активами, чтобы Запад разморозил заблокированные российские активы, а Россия разблокировала активы так называемых недружественных стран. находящихся на ее территории. Ясно, что Украина под этим всем подписаться не может. Поэтому нужно довести Украину до такой степени изнеможения, чтобы у Киева не было выбора. И он вынужден был согласиться так или иначе с необходимостью переговоров о мире, поскольку цена продолжения сопротивления российской агрессии оказалась бы слишком высокой для Киева.
Ну, будем надеяться, что этот план сорвется, как и многие другие планы. Ну, вот есть ситуация с Белоруссией, где продолжается накопление российских войск. Ну, вот как эта картина выглядит?
8 октября власти Беларуси обвинили Украину в подготовке нападения. Министерство иностранных дел Украины назвало эти обвинения инсинуациями. 10 октября Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск в связи с обострением на западных границах союзного государства. Основу составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные, сказал Лукашенко.
России сейчас не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитываете на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не 1000 человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану.
14 октября в Беларуси ввели режим контртеррористической операции. На саммите в Астане Александр Лукашенко заявил, что и это сделано якобы из-за ситуации на границах государства.
В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, основа которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая будет дополняется уже частями Российской Федерации.
15 октября на территорию Беларуси прибыли первые эшелоны с российскими военными. Не менее 9000 человек. В Министерстве обороны Беларуси заявили, что решение принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах. 17 октября министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск приступила к развертыванию и выполнению оборонительных задач по вооруженной защите союзного государства. Военная разведка Украины сообщает, что по ее данным Владимир Путин пытается склонить Александра Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.
Ну, вопрос Дмитрию Балконцу. Собственно, как вы видите сейчас эту ситуацию с Россией и Белоруссией? Собственно, будет ли дальше Александр Лукашенко идти навстречу Владимиру Путину, помогать ему, и есть ли риск втягивания белорусской армии в военные действия?
Еще до начала войны Александр Лукашенко очень мечтал оказаться с Владимиром Путиным в одной лодке. Путин его на борт не принимал, это вот 21-й год, 20-й год, а сейчас они как раз в одной лодке и вдвоем на этой лодке находятся. В январе этого года Лукашенко вообще анонсировал за несколько дней вернуть Украину в родное лоно. Видимо, они с Путиным такой план имели, но мы видим, что это затянулось. Лукашенко сейчас, конечно, очень сильно комплексует по этому поводу, пытается выкрутиться, но вариантов у него уже никаких нет. Отступления у него нет, а все варианты, которые у него были, возможно, там, с Западом, как это говорится, что делал в прошлые случаи, то сейчас нереально, невозможно. Поэтому приходится выполнять указания, которые поступают от Владимира Путина. Он недавно с ним увидели в Сочи, встречался в Петербурге, еще на каких-то саммитах. Поэтому он, конечно, сейчас будет принимать российскую группировку. Численность ее непонятна до конца, по некоторым данным, по официальным там 10 тысяч, по неофициальным есть цифра 20 тысяч, до 120 тысяч цифры звучат, контингенты, которые могут прибыть на территории Беларуси. Какая цель у них? Несколько целей, которые я вижу, и они могут быть друг друга дополнять, а могут быть каждая по отдельности. Одна из целей – это, конечно, защита ситуации в Беларуси, в случае, чтобы какие-нибудь вдруг не вспыхнули протесты по разным причинам, в том числе из-за экономики. Там, цену Лукашенко приказал заморозить немедленно, и не дай бог, если кто-то повысит. А вторая причина – это накопление армии для того, чтобы, возможно, сделать нападение на Киев и на другие регионы Украины. Третья цель – это попытка так пошуметь, отвод глаз и попытка продемонстрировать какую-то угрозу для того, чтобы Украина держала свои войска на севере своей страны, для того, чтобы ожидала какого-то нападения, которое не случится во второй раз. Вот. Но еще одна цель — это может быть нанесение удара со стороны Беларуси, кстати говоря, вот если мы говорим о тактическом ядерном ударе, то есть версии, что это с территории Беларуси может случиться, а может не случиться. Вот. Ну, я бы еще один момент добавил, это, наверное, попытка таким образом еще какие-то провести учения, либо готовить эту вот мобилизационную группу людей, которые приходят по каким-то повесткам на мобилизацию в России. То есть несколько вариантов, но думаю, что они комплексно друг друга дополняют. Кстати, я не исключаю, что Лукашенко сам упрашивал Путина ввести эту группу, потому что он очень переживает, что к нему может что-нибудь прилететь, либо кто-то приехать из Украины для того, чтобы его свергать. Об этом он уже последние месяцы очень активно говорит, а в последние дни глава КГБ ежедневно рассказывает о каких-то группах, которые планируют захватывать какие-то районные центры и дальше ехать в Минск. Это мне напоминает сюжет апреля 2021 года, когда несколько человек, в том числе первый пресс-секретарь Александр Лукашенко, Александр Федута и группа лиц в московском ресторане планировали захват Лукашенко и помещение его в какой-то погреб. Ну вот эти же байки сейчас рассказывает глава КГБ, только ссылаясь на Украину.
Да, вопрос Алексею Мельнику. Алексей, как вы видите, Лукашенко и его армия являются ли каким-то существенным фактором? Могут ли они принять участие в военных действиях или только оттягивают часть украинских сил на север?
Вы абсолютно правы в том, что угроза, преимущественная угроза со стороны Беларуси, это то, что Беларусь предоставляет свою территорию, свое воздушное пространство для ударов по Украине. И второе – это оттягивание части сил, тех очень нужных резервов украинских вооруженных сил, других сил обороны от более критических, важных направлений. Вот это та угроза, которая постоянно существует. И если мы постоянно оцениваем, даст команду Лукашенко, не даст команду. На данный момент, я думаю, что риски такие минимальные. Вот, и любая попытка повторить что-нибудь наподобие того, что произошло в феврале, я думаю, она закончится, в общем-то, в лучшем случае на границе, а в худшем случае это, в общем-то, где-то что-то прилетит, как того, чего там очень сильно боится Лукашенко. Вряд ли Украина собирается, не то, что вряд ли, я абсолютно уверен, что Украина не собирается переходить границу, но тогда вот будет снят последний ограничитель от того, что Украина не наносила до сих пор удары по российским военным целям на территории Беларуси.
Станислав, что вы скажете, совершил ли Путин такую мирную оккупацию Белоруссии? Остались ли у Лукашенко возможности как-то маневрировать, как он обычно это делал, так сказать, относительная свобода рук, получать кредиты, ну и, так сказать, потом расплачиваться обещаниями?
На сегодняшний день маневрировать возможности у него нет, но желание, конечно, есть. Если вдруг власть в России зашатается и поражение России станет слишком очевидным, тогда Александр Григорьевич захочет вернуться к своему старому образу мыслей и действий. Но это все прекрасно понимает и Владимир Путин, совершенно не желающий разжимать своих стальных братских объятий. И поэтому я всегда считал за последние там, 3 десятилетия, что сценарий со слиянием России и Белоруссии невозможен. Он и был невозможен до последнего времени, но сейчас я не был бы в этом так уверен, потому что Владимир Путин должен постоянно повышать ставки в своем торге с Соединенными Штатами Америки за внимание, в своей спецоперации по принуждению Соединенных Штатов к переговорам. И если уж дошло дело до аннексии 20% украинской территории, то может дело дойти и до серьезных переговоров о поглощении Республики Беларусь Российской Федерации. Еще раз повторю, что это, конечно, новый сценарий по отношению к тому, что можно было предполагать еще недавно. Но в этой новой реальности, когда крысы, загнанные в угол, стремительно сокращает свое пространство для маневра, чувствуя себя максимально комфортно именно в этой ситуации, когда Владимир Путин принимает решения, которые, как он сам сказал в своем программном выступлении 30 сентября, его вынуждают принимать судьба и история, ну, то есть некие обезличенные темные силы, да, ведь слово «Бог» упомянуто не было, использовано не было, да, он не находится в диалоге с Богом. Его судьба и история к чему-то принуждают, и, возможно, они его принудят к слиянию с Белоруссией. Сможет ли в нынешней ситуации Александр Лукашенко этому противостоять, как он противостоял даже этому на уровне обсуждений прежде, неизвестно. Хочу лишь отметить, что, как мы знаем, сегодня Александр Григорьевич принял величайшего, по его словам, русского философа Александра Гельча Дугина и имел с ним продолжительную двухчасовую беседу о философии интеграции России и Беларуси.
Да, это любопытный такой момент. Но, Дмитрий, чтобы завершить, как вы к этому прогнозу Станислава отнеслись?
Что это на сегодняшний день, я не считаю это полным.
Я бы к этому отнесся с опасениями и с осторожностью. В этом действительно есть довольно большой риск, то, что Путин попытается Беларусь поглотить, либо воссоздать Советский Союз. В этом году, 30 декабря, 100 лет создания СССР. Мы уже слышали заявление о том, что Абхазию планирует союзное государство включить. Звучат некие там посылы из Казахстана. Поэтому я не исключаю, что Владимир Путин может повторить тот самый какой-то путь. Он любит очень такие даты сакрально для него, поэтому он, может быть, и попытается нечто подобное воссоздать. Я хочу заметить, что Лукашенко сегодня достаточно уязвим. Если мы наблюдали события по Крымскому мосту, то я не исключаю, что могут быть и принесены сакральные жертвы. Такой сакральной жертвой масштабного формата может быть персона Александра Лукашенко. При этом это может быть выставлено потом, как вот убили там президента Беларуси, например. Я, кстати, напомню, что в апреле 2021 года, когда всплыла история с неким фейковым покушением на Лукашенко, больше всего про покушение на Лукашенко раскручивали российские телеканалы. Больше месяца они рассказывали ежедневно в своих передачах о том, что Байден собирался убить Александра Лукашенко. Это была главная тема во всех новостных выпусках. Это подавалось, как американцы хотят свергнуть президента, как они называли его, в Беларуси. Вот. Поэтому я не исключаю, что на территории Беларуси могут быть совершены определенные теракты, кстати, о чем глава КГБ в последние дни активно говорит. И они будут носить рукотворный характер, чтобы оправдать, например, введение военного положения в Беларуси. Либо какие-то иные меры, назначение военной администрации в виде там Грызлова, например, какого-нибудь генерал-губернатором. Много может быть вариантов, и Лукашенко это прекрасно понимает.
Да, ну, в общем, есть такие действительно экстремальные сценарии, дай бог, чтобы они не состоялись. Я еще к Станиславу хотел спросить, ну, Украина ведь отвечает уже Кремлю не только контрударами, но и политическими демаршами. Как вам объявление Чечни временно оккупированной территории, дает ли это какой-то военно-политический эффект?
Это имеет, безусловно, военно-политический смысл, потому что в мире, в Европе, немало этнических чеченцев, глубоко враждебных Рамзану Ахматовичу Кадырову и его режиму, и которые готовы были бы воевать сегодня на украинской стороне. От их имени еще Ахмед Закаев в самом начале, в конце февраля, делал заявление, что он, так сказать, готов приступить к мобилизации чеченцев, но им нужны некие правовые гарантии, что их будут считать военнопленными. Я, естественно, не глубоко владею этим вопросом, возможно, военные эксперты прокомментируют это лучше, но, собственно, признание Чеченской Республики Ичкерии территории, оккупированной Российской Федерацией, шаг именно в этом направлении. В том, чтобы мобилизовать значительную часть оппозиционных чеченцев на войну против Российской Федерации.
Ну, давайте вернемся теперь к российским некоторым темам. Вот все-таки эта мобилизация, насколько она удалась, не удалась власти, напугала людей, не напугало, каковы ее причины, как это видится из Украины, Алексей?
Это тот случай, когда я могу с уверенностью сказать, что наши прогнозы оправдались практически на 100%. Я имею в виду не наши, там, украинские, вот, а, в общем, там, многих экспертов, в том числе российских. Помню свою службу в советской армии, вот эти вот все мобилизационные сборы, их тогда называли не мобиками, а партизанами. Вот. Ну, в общем-то, это один к одному, только единственное, что в то время окончание сборов их рассылали по домам живыми, ну и кто там не спился, там по пьянке не убил друг друга. Вот. А здесь их пошлют всех на войну. Вот. Поэтому Россия создала себе, Кремль создал себе проблемы внутри страны, временные проблемы, что касается боеготовности, потому что это сейчас отвлекает ресурсы и не дает никакой добавленной стоимости. Вот. Но нельзя просто вот так вот похихикать, потому что эти люди, которые 300 тысяч человек, это все-таки много. То есть они сейчас, некоторые из них все-таки сумеют выжить, тех, которых бросили уже на передовую. Месяца через два из этой толпы, ну, что-то такое вот подобие, скажем, не очень профессиональных, но все-таки боевых единиц будет создано. Поэтому этим, кстати, вот как раз объясняется, наверное, стремление России вот как-то выдержать эту паузу, где-то вот эти инициативы по поводу проведения переговоров. То есть мобилизация потенциально, я не говорю там внутренние аспекты дестабилизации внутри России, вот, но то, что касается сугубо военного эффекта, где-то потенциально через два месяца может принести какие-то дивиденды для России.
Да, ну что ж, Станислав, вот по поводу заявления, так сказать, Сергея Собянина, такой был шумный эффект об окончании мобилизации в Москве, что там поездки перестают работать и так далее. Как вы видите этот демарш или, наоборот, продуманную хорошо акцию, так сказать, успокоили ли там жителей столицы, вот, усиливает ли это Собянина? Тут некоторые люди говорят даже о такой какой-то партии мира или там перемирия. Что это за было, что мы видели?
Ну, никакой партии мира, разумеется, не существует, поскольку никакой системной идеологически мотивированной конструкции внутри путинской власти и оппонирующей самому Путину быть не может. Против войны очень многие, но никто не осмелится открыть рот на эту тему, уж тем более из тех, кто находится внутри власти, тем более противопоставить себя верховному главнокомандующему. Собственно, выскочить из этой системы тем, кто остался в ней после марта 2014 года, уже невозможно. Можно подмигивать, можно делать вид, но не более того. Сергей Собянин, естественно, действовал не в одиночку, но он выражал позицию федеральной власти. Понятно, что в Москве, ну, частичная мобилизация была непопулярна по стране в целом, но в столицах, в Москве и Санкт-Петербурге в особенности. И поэтому Сергей Семенович Собянин так сочувственно обратился ко всем, кто все-таки стал ее жертвами, давая понять, что это жертвы, а не герои, те, кто все-таки отправится на фронта. Мобилизационное задание Москвы было очень небольшим, 16 тысяч человек. На мегаполис с номинальным населением 12,5 миллионов человек, а на самом деле больше. И оно было выполнено с большим трудом. Один из депутатов, генералов, близких к Министерству обороны, буквально за несколько дней до исторического дня завершения мобилизации в Москве говорил, что Москва в лучшем случае наполовину справляется с этим. Москва стала... В Москве происходили всевозможные облавы у метро, так сказать, в общежитиях. Были мобилизованы многие люди, которые не являются даже гражданами России, а просто имели виды на жительство в России. И в частности, один из них, гражданин Таджикистана и сын таджикского чиновника, и организовал неизвестную бойню на полигоне в Брянской области. Прошу прощения, Белгородской области. Да, поэтому Москва вкусила особенно всех горьких плодов частичной мобилизации, особенно в народном восприятии, на что Собянин отреагировал. Но приостановление частичной мобилизации – это общефедеральная задача. Просто есть очередность регионов, сейчас она прекращена в 36 регионах. И, естественно, чем регион богаче, чем в нем больше оппозиции, мобилизации, чем он политически самостоятельнее, тем быстрее он прекращает это. Первым регионом, как мы помним, который заявил, что мобилизация закончена, потому что плановое задание не только выполнено, но и перевыполнено в 2,5 раза, была Чечня, конечно. И Рамзан Ахматович Кадыров, который максимально вольно себя чувствует вообще на территории Российской Федерации среди губернаторов. Хотя, конечно, он гораздо-гораздо больше, чем губернатор по своей фактической роли и статусу в этой системе власти. Так и особенно в нынешней ситуации, когда он востребован как никогда прежде Кремлем и лично Владимиром Путиным. Поэтому ни о каких тектонических сдвигах или там разломах внутри путинской элиты говорить не приходится, а приходится говорить о том, что, конечно, мобилизация обнаружила, что Владимир Путин принимает одно контрпродуктивное решение за другим, тем самым акцентируя самоубийственную, в общем, суицидальную логику всего того процесса, который был начат со спецоперации Z 24 февраля нынешнего года. Это, безусловно, чрезвычайно ускорило развал режима в целом. Но это связано не столько с внутриэлитными борениями, сколько с тем, что Россия совершенно не готова к тому, что с ней сейчас происходит. И на уровне вооруженных сил, которые оказались вовсе не теми, за которые они себя выдавали, и на уровне массовой психологии, потому что народ совершенно не готов в массе своей идти умирать непонятно за что.
Ну вот давайте мы посмотрим, что думает сегодня население, что оно может высказать по поводу видов на будущее.
Не то, что за себя страшно, за детей страшно. Что с ними будет дальше? И как вообще будут обстоять дела в стране?
Войны глобальной, боюсь. А во-вторых, общего состояния экономического, в том числе, страны. Вот, переживаю.
Честно, да, переживаю. И за судьбу своих близких тоже переживаю. Ну, за свой, конечно, тоже. Я, конечно, надеюсь, что в скором времени все наладится, но я не знаю, как. Каждый день просыпаешься с какой-то, знаете, тревожностью, да.
Я боюсь войны. То, что она придет на нашу территорию.
Да нет, думаю, все нормально будет.
Не так прямо, что боюсь, но вот тенденция и темпы, как все это развивается, настораживают. Поэтому хотелось бы быстрее закончить и миром только за свободную независимую Украину и прекратить войну.
Не боюсь. Если мы пережили 90-е, то мы это тоже переживем.
Ну, конечно, ситуация напряженная во всем мире, а у нас же граница вообще очень все печально.
Ну, послушайте, страна у нас сильная.
Страны? Нет. Другое дело, что... Как всегда, какой ценой это все достанется людям? И как мы выйдем из этой ситуации?
У нас достаточно много денег, много ресурсов. Ну, соответственно, человеческие ресурсы тоже очень много. Ну, почему должно что-то быть плохо?
Нет, я уверена в своей стране.
Отчасти, да. Но только за наш.
Переживаю, конечно.
У меня сын в армии, так что я очень сильно переживаю.
Боюсь, конечно. Хотя вряд ли США нас додавит. В общем-то, я верю в победу.
Будущего нет, уже давно ясно. Поэтому что бояться за то, чего нет.
Станислав, что вы скажете, собственно? Вот есть некое общественное мнение, довольно противоречивое. Есть реальность, когда Путину не удалось решить какие-то внутренние проблемы устойчивости своей системы, идет ее разбалансирование. Будет ли дестабилизироваться тем или иным образом политический режим? Или наоборот, вот на фоне потенциальной гибели людей, санкции, которые усиливаются, будет такое вынужденное сплочение власти и части общества значительное?
Мы никакого вынужденного сплочения не наблюдаем, и наоборот. С конца 80-х годов, то есть на протяжении примерно 35 лет, российское общество эволюционировало в направлении тотальной атомизации и психологической демобилизации. Сначала это было реакцией на тоталитарный гиперколлективизм советских времен. То есть стало ясно, что любые большие коллективные проекты, когда ты должен принести себя в жертву государству, обществу, мегапроектам, метанарациям, все это не работает и противоречит интересам каждого конкретного человека. И поэтому был сделан первый большой шаг к атомизации, когда каждый играет строго за себя, и выживание в одиночку – это оптимальный жизненный сценарий. Далее уже где-то с середины 90-х годов федеральная власть, и особенно эта тенденция усиливалась при Владимире Путине, работала сознательно на эту атомизацию. Потому что нейтрализовать любые протестные настроения и предотвратить их конвертацию в широкие протесты, политические или социальные ли, можно было именно путем этой атомизации. Каждый играет за себя, поэтому объединиться против власти невозможно. И пойти за какими-то ни было оппозиционными политиками, сколь яркими и убедительными бы ни были, тоже невозможно. И там власть своего добилась. Но сейчас она получает ответный удар от этой реальности. И с 21 сентября за месяц уровень тревожности, по официальным данным Фонда общественного мнения близкого к Кремлю, по российскому обществу вырос в два раза, с 35 до 70%. В разы, по тем же данным, за этот первый месяц мобилизации выросло количество всяких эксцессов типа разбойных нападений, там буквально небольших терактов, мы знаем, поджоги военкоматов в товарно-промышленных количествах и всего такого. Люди не хотят этого ничего. Они могли пассивно поддерживать спецоперацию Z, пока это не затрагивало их непосредственно, они совершенно не собираются отправляться на фронта, тем более, что сам ход мобилизации показал, что Россия организационно к ней не готова. Ибо сама военная реформа, которая прошла в России при Владимире Путине, именно и превратила вооруженные силы страны из армии всеобщей мобилизации в такую силу для проведения именно что специальных операций, которой эта война и была названа. Поэтому все оказалось не готово, и все это свелось к жутким облавам, так сказать, к тому, что людей ловили прямо дома на рабочих местах, и, как правило, на фронтах отправлялись те, кто туда не мог и не хотел, как мы уже говорили в нашей передаче в начале. А те, кто мог и хотел, вот идея главы партии «Новые люди» господина Нечаева, что мобилизацию можно было бы отдать на аутсорсинг Яндексу, анекдотично только на первый взгляд. На самом деле она вполне разумна, потому что с помощью анализа больших данных, метаданных, big data, да, Яндекс мог бы установить несколько сот тысяч россиян, которые
Но я думаю, что здесь мы все-таки поставим многоточие, и опять эта тема будет с нами. Станислав Белковский, Дмитрий Балкунец, Алексей Мельник были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.